Глава 16. Змеиная кожа делает свое дело. Мы проспали почти весь день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный-предлинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронная процессия. На каждом конце плота было по 4 длинных весла, значит, плотовщиков должно было быть никак не меньше 30 человек. Мы насчитали на нем 5 больших шалашей, довольно далеко один от другого, посредине горел костер, и на обоих концах стояло по 6 с флагом. Выглядел он просто замечательно. Быть плотовщиком на таком плоту — это тебе не пустяки. Нас донесло течением до большой излучины, и тут набежали облака, и ночь сделалась душная. Река здесь была очень широкая, и по обоим ее берегам стеной стоял густой лес. Не видно было ни одной прогалины, ни одного огонька. Мы разговаривали насчет Каира. Узнаем мы его или нет, когда до него доплывем? Я сказал, что верно не узнаем. Говорят, там всего около 10 домов, а если огни погашены, то как узнать, что проезжаешь мимо города? Джим сказал, что там сливаются вместе 2 большие реки, вот поэтому и будет видно. А я сказал, что нам может показаться, будто мы проезжаем мимо острова и опять попадаем в ту же самую реку. Это встревожило Джима и меня тоже. Спрашивается, что же нам делать? Я предложил причалить к берегу, как только покажется огонек, и сказать там, что мой отец остался на Шаланде, по реке он плывет первый раз, и послал меня узнать, далеко ли до Каира. Джим нашел, что это неплохая мысль. Так что мы выкурили по трубочке и стали ждать. Делать было нечего, только глядеть в оба, когда покажется город, и не прозевать его. Джим сказал, что уж он-то, наверное, не прозевает, ведь как только он увидит Каир, так в ту же минуту станет свободным человеком, а если прозевает, то опять очутится в рабовладельческих штатах, а там прощай свобода. Чуть ли не каждую минуту он вскакивал и кричал: «Вот он, Каир!» Но это был все не Каир. То это оказывались блуждающие огоньки, то светляки, и он опять усаживался сторожить Каир. Джим говорил, что его бросает то в жар, то в холод от того, что он так скоро будет на свободе. И меня тоже, скажу я вам, бросало то в жар, то в холод. Я только теперь сообразил, что он и в самом деле скоро будет свободен. А кто в этом виноват? Я, конечно. Совесть у меня была нечиста, и я никак не мог ее успокоить. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял и не мог ни на минуту забыть. Меня жгло, как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват, ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это не помогало. Совесть все твердила и твердила мне. Ведь ты знал, что он беглый, мог бы добраться в лодке до берега и сказать кому-нибудь. Это было бы правильно. И отвертеться я никак не мог. Вот в чем была загвоздка. Совесть шептала мне: «Что тебе сделала бедная мисс Уотсон? Ведь ты видел, как удирает ее негр, и никому не сказал ни слова. Что тебе сделала бедная старуха? За что ты ее так обидел? Она тебя учила грамоте, учила, как надо себя вести, была к тебе добра, как умела. Плохого она тебе ничего не сделала». Мне стало так не по себе и так стыдно, хоть помирай. Я бегал взад и вперед по плоту и ругал себя. И Джим тоже бегал взад и вперед по плоту мимо меня. Нам не сиделось на месте. Каждый раз, как он подскакивал и кричал «Вот он, Каир!», меня прошибало насквозь, точно пулей. И я думал, что если это в самом деле окажется Каир, я тут же умру со стыда. Джим громко разговаривал все время, пока я думал. Он говорил, что в свободных штатах он первым долгом начнет копить деньги и ни за что не истратит зря ни единого цента. А когда накопит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы в тех местах, где жила мисс Уотсон, а потом они вдвоем будут работать и выкупят обоих детей. А если хозяин не захочет их продать, то он подговорит какого-нибудь аболициониста, чтобы тот их выкрал. От таких разговоров у меня по спине мурашки забегали. Прежде он никогда не посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменился от одной мысли, что скоро будет свободен. Недаром, говорит старая пословица, дай негру палец, он заберет всю руку. Вот что, думаю, выходит, если действовать без соображения. Этот самый негр, которому я все равно, что помогал бежать, вдруг набрался храбрости и заявляет, что он украдет своих детей, а я даже не знаю их хозяина и никакого худа от него не видал. Мне было обидно слышать это от Джима, такая с его стороны низость. Совесть начала меня мучить пуще прежнего, пока, наконец, я не сказал ей, «Да оставь ты меня в покое, ведь еще не поздно, я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и заявить». Я сразу успокоился и повеселел, и на душе стало куда легче. Все мои огорчения как рукой сняло. Я стал глядеть, не покажется ли где огонек, и даже что-то напевал про себя. Наконец замигал огонек, и Джим крикнул. «Мы спасены, Гек, спасены! Скачи и пляши от радости! Это добрый старый Каир! Я уж знаю!» Я сказал, я поеду в челноке, погляжу сначала. «Знаешь, Джим, это может еще и не Каир!» Он вскочил, приготовил челнок, положил на дно свою старую куртку, чтобы мне было мягче сидеть, подал весло, а когда я отчалил, крикнул вслед. «Скоро я прямо запляшу от радости, буду кричать, что это все из-за Гека. Я теперь свободный человек. А где ж мне было освободиться, если бы не Гек? Это все Гек сделал. Джим никогда тебя не забудет, Гек. Такого друга у Джима никогда не было. А теперь ты вовсе единственный друг у старика Джима». А я-то греб, старался изо всех сил, спешил донести на него. Но как только он это сказал, у меня и руки опустились. Теперь я еле-еле греб и сам не знал, рад я, что поехал, или не рад. Когда я отъехал, шагов на 50, Джим крикнул. «Вон он едет, верный Гек, единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима!» Ну, мне просто нехорошо стало. Однако надо же это сделать. Нельзя отвиливать. А тут как раз плывет ялик, и в нем два человека с ружьями. Они остановились, и я тоже. Один из них и спрашивает, «Что это там такое?» «Плот», — говорю я. «А ты тоже с этого плота?» «Да, сэр. Мужчины на нем есть?» «Всего один, сэр. Видишь ли, нынче ночью сбежало 5 негров. Вон оттуда, чуть повыше излучины. У тебя кто там, белый или черный?» Я не сразу ответил. Хотел было, только слова никак не шли с языка. С минуту я силился собраться с духом и все им рассказать. Только храбрости не хватило, струсил хуже зайца, но вижу, что ничего у меня не выйдет, махнул на все рукой и говорю: «Белый! Ну, мы сами поедем посмотрим!» «Да уж, пожалуйста, говорю, ведь там мой папаша! Помогите мне, возьмите плот на буксир до того места, где фонарь горит на берегу, он болен, и мама тоже, и Мэри Энн!» «Ах ты, черт возьми, нам некогда, мальчик! Ну, да я думаю, помочь надо. Цепляйся своим веслом, поедем!» Я прицепился, и они налегли на весла. После того, как они сделали 2-3 взмаха веслами, я сказал: «Папаша будет вам очень благодарен. Все уезжают, как только попросишь дотянуть плот до берега, а мне самому это не под силу». «Подлость какая! Нет, все-таки чудно что-то. А скажи-ка, мальчик, что такое с твоим отцом?»
«С ним? У него?»
«Да нет, ничего особенного. Они перестали грести». «Да, плота теперь оставалось совсем немного». Первый сказал: «Мальчик, ты врешь. Что такое у твоего отца? Говори правду, тебе же будет лучше». «Я скажу, сэр, честное слово скажу, только не бросайте нас, ради бога. У него... Вам ведь не надо подъезжать близко к плоту, вы только возьмете нас на буксир, пожалуйста. Я вам брошу веревку». «Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живее», — говорит один. Они повернули назад. «Держись подальше, мальчик, против ветра! Черт возьми! Боюсь, как бы не нанесло заразу ветром. У твоего папы черная оспа, вот что, мальчик, и ты это прекрасно знаешь. Что ж ты нам сразу не сказал? Хочешь, чтобы мы все перезаразились?» «Нет», — говорю я, — а сам всхлипываю. «Я раньше все так говорил, а они уезжали и бросали нас». «Бедняга, а ведь это, пожалуй, верно. Нам тебя очень жалко, только вот какая штука, понимаешь? Нам оспой болеть не хочется. Слушай, я тебе скажу, что делать. Ты сам и не пробуй причалить к берегу, не то разобьешь все вдребезги. Проплывешь еще 20 миль вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Тогда будет уже светло. А когда станешь просить, чтобы вам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. Не будь дураком, а то опять догадаются, в чем дело. Мы тебе добра хотим, так что ты уж отъезжай от нас еще 20 миль, будь любезен. Туда, где фонарь горит, не стоит ехать, это всего-навсего лесной склад. Слушай, твой отец, наверное, бедный, не повезло ему, надо сказать. Вот смотри, я кладу золотую монету в $20 на эту доску. Возьмешь, когда подплывет поближе? Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять. Да ведь и с оспой тоже шутки плохи, сам знаешь. «Погоди, Паркер», — сказал другой. «Вот еще 20 от меня. Положи на доску. Прощай, мальчик, ты так и сделай, как мистер Паркер тебе говорит. Тогда все будет в порядке». «Да-да, мальчик, верно. Ну, прощай, всего хорошего. Если где увидишь беглого негра, зови на помощь и хватай его, тебе за это денег дадут». «Прощайте, сэр», — говорю я. «А беглых негров я уж постараюсь не упускать». Они поехали дальше, а я перелез на плот, чувствуя себя очень скверно, ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо. Если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак. И надо бы, да он не может, и ничего у него не получится. Потом я подумал с минуту и говорю себе: «Постой, а если б ты поступил как надо и выдал бы Джима, было бы тебе лучше, чем сейчас?» «Нет», — говорю, — «все равно было бы плохо. Я так же неважно себя чувствовал бы, как и сейчас. Что толку стараться делать все, как полагается, когда от этого тебе одно только беспокойство? А когда поступаешь как не надо, то беспокойства никакого, а награда все равно одна и та же». Я стал в тупик и ответа не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану, а буду всегда действовать, как покажется, сподручней. Я заглянул в шалаш. Джима там не было. Я оглядел весь плот, его не было нигде. Я крикнул: «Джим! Я здесь, Гек! Их больше не видно, говори потише!» Он сидел в реке за кормой, один только нос торчал из воды. Я сказал ему, что никого больше не видно, и он влез на плот.
Я ведь все слышал и скорее соскользнул в воду. Хотел уж плыть к берегу, если они причалят к плоту. Потом, думаю, опять приплыву, когда они уедут. А здорово ты их надул, Гек. Ловкая вышла штука. Я тебе вот что скажу, сынок. По-моему, только это и спасло старика Джима. Джим никогда этого не забудет, голубчик.
Потом мы стали говорить про деньги. Очень недурно заработали по $20 на брата. Джим сказал, что теперь мы можем ехать на пароходе палубными пассажирами, и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов, и что 20 миль для плота – сущие пустяки. Только хотелось бы, чтобы мы были уже там. На рассвете мы причалили к берегу, и Джим все старался спрятать плот получше. Потом он целый день увязывал наши пожитки в узлы и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом. Вечером часов около 10 мы увидели огни какого-то города в излучине на левом берегу. Я поехал в челноке узнать, что это за город. Очень скоро мне повстречался человек в ялике, который ловил рыбу на дорожку. Это рыболовная снасть, так называется. Я подъехал поближе и спросил: «Скажите, мистер, это Каир?»
«Каир? Нет, одурел ты, что ли?»
«Так какой же это город?»
«Если тебе хочется знать, поезжай да спроси, а будешь тут околачиваться да надоедать, так смотри, получишь у меня».
Я повернул обратно к плоту. Джим ужасно расстроился, но я ему сказал, что следующий город, наверное, и будет Каир. Перед рассветом нам попался еще один город, и я опять хотел поехать на разведку, только берег тут был высокий, и я не поехал. Джим сказал, что Каир на низком берегу. А я про это и позабыл. Для дневной остановки мы выбрали заросший кустами островок поближе к левому берегу. Я начал кое о чем догадываться. И Джим тоже. Я сказал: «Может, мы прозевали Каир в тумане тогда ночью?» Джим ответил: «Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм всегда не везет. Я так и думал, что змеиная кожа даст себя знать».
«Лучше бы я ее в глаза не видал, Джим. Лучше бы она мне и не попадалась. Ты не виноват, Гек. Ты не знал. Не ругай себя за это».
Когда совсем рассвело, так оно и оказалось. Поближе к берегу текла светлая вода реки Огайо. А дальше, к середине, начиналась мутная вода, старая грязнуха Миссисипи. Так что с Каиром все было кончено. Мы потолковали, как нам быть. На берег нечего было и соваться, вести плот против течения мы тоже не могли. Только и оставалось, дождавшись темноты, пробираться назад в челноке, будь что будет. Мы проспали весь день в кустах, чтобы набраться сил, а когда после наступления сумерек вышли к плоту, оказалось, что челнок исчез. Мы долго молчали, да и говорить-то было нечего. Оба мы отлично знали, что это действует змеиная кожа, да и какой толк от разговоров? Опять, пожалуй, накличешь беду, как будто нам этого мало. А там оно и пойдет одно за другим, пока не научимся держать язык за зубами. Потом мы обсудили, что нам делать, и решили, что ничего другого не остается, как плыть вниз по реке на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и ехать на нем обратно. Мой отец взял бы челнок взаймы, если бы поблизости никого не случилось. Но мы этого делать не собирались, чтобы за нами не было погони. Когда стемнело, мы пустились в путь на плоту. Всякий, кто еще не поверил, как опасно брать в руки змеиную кожу, даже после всего, что с нами случилось, обязательно поверит, когда почитает дальше, что она с нами натворила.
Челноки обыкновенно покупают с плотов, стоящих на причале у берега. Но пока что мы таких плотов не видели и ехали себе доехали. Должно быть больше 3 часов подряд. И тьма сделалась какая-то серая, очень густая. А это тоже гадость не лучше тумана. Не разберешь, какие берега у реки, и вдаль тоже ничего не видно. Было уже очень поздно и совсем тихо. Вдруг слышим, вверх по реке идет пароход. Мы зажгли фонарь. Думали, что с парохода нас заметят. Обыкновенно низовые пароходы проходили далеко от нас. Они огибают отмели и, чтобы бороться с течением, ищут стоячей воды под высоким берегом. Но в такие ночи они идут прямо по фарватеру против течения. Мы слышали, как пыхтит пароход, но не видели его, пока он не подошел совсем близко. Он шел прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не задев его. Иногда колесо откусывает конец весла, а потом лоцман высовывается и хохочет, хвастается. Вот он какой ловкач. Мы так и думали, что пароход постарается пройти поближе, не задев плота. Но он шел прямехонько на нас. Он был большой и несся быстро, словно черная туча, усеянная рядами светлячков по бокам. И вдруг он навалился на нас. Большой и страшный. И длинный ряд открытых топок засверкал, как раскаленные до красна зубы, а огромный нос и кожухи нависли прямо над нами. Оттуда заорали на нас, зазвонили в колокол, чтобы остановить машину, поднялась ругань, зашипел пар, и не успел Джим спрыгнуть в воду с одной стороны, а я с другой, как пароход с треском прошел прямо по плоту. Я нырнул. И нырнул как можно глубже, так, чтобы достать до дна, потому что надо мной должно было пройти 30-футовое колесо, и я старался оставить ему побольше места. Обыкновенно я мог продержаться под водой минуту, а тут, должно быть, продержался минуты полторы. Потом скорее вынырнул наверх, и то чуть не задохся. Я выскочил из воды до подмышек, отфыркиваясь и выплевывая воду. Течение здесь, конечно, было ужасно сильное, и, конечно, пароход тронулся секунд через 10 после того, как остановился, потому что на плотовщиков они обычно не обращают внимания. Теперь он пыхтел где-то выше по реке, и в темноте мне его не было видно, хоть я и слышал пыхтение. Я 20 раз окликнул Джима, но не услышал ответа. Тогда я ухватился за доску, какая попалась под руку, и поплыл к берегу, толкая эту доску перед собой. Но скоро я разобрал, что течение здесь повертывает к левому берегу, а это значило, что я попал на перекат, и потому я свернул влево. Это был один из тех перекатов, которые идут наискосок и тянутся на целых 2 мили, так что я переправлялся очень долго. Я благополучно доплыл до берега и вылез. Впереди почти ничего нельзя было разглядеть, но я пошел напрямик, без дороги, и, пройдя около 1/4 мили, наткнулся в потьмах на большой старинный бревенчатый дом. Я хотел было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут на меня выскочили собаки, завыли и залаяли, и у меня хватало догадки не двигаться с места. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.